со мной?» — тупо переспросил мотыга. «С тобой, с Унтером, со всей нашей конторой. Это не астероид Багуты. Это астероид Роя, пришлый. А еще скорее, не целый астероид, а обломок. Поэтому у него такой необычный рельеф поверхности». Мотыга как раз соображал, почему Сизый пришел к такому выводу, и вдруг в некоем случайном озарении взглянул на гору в центре камеры несколько иначе и понял, что это тоже труп. Труп огромной особи роя, мало похожий на рабочих, но все же что-то общее в строении тела у этого гиганта и у рабочих просматривалось. Больше всего мотыгу поразило полное отсутствие у гиганта ног, хотя они могли прятаться под тушей. Это, как назвал Сизый, матка, лежала иначе, чем остальные трупы. Рабочие большей частью замирали на боку, скрючившись и сведя вместе суставчатые лапы. Матка лежала спиной вверх, свободно вытянувшись. Вероятно, она была не слишком подвижной при жизни, и смерть ничуть не изменила ее позы. У стен мотыга углядел несколько десятков белесых клубков, высотой шату по пояс. Формой они, если и отличались от идеально шарообразной, то весьма мало. Около них загадочной светлой пыли наблюдалось куда больше, чем в коридоре и остальном пространстве камеры. «Унтер!» — вызвал начальство Сизый. «Я нашел камеру с огромным трупом, наверное, маткой. Что делать?» Ответ пришел немедленно. «Ничего не трогай, военные уже ложатся в пульсацию. Они вот-вот высадятся. Ты отправил мотыгу к выходу?» «Да», — соврал Сизый и выразительно взглянул на напарника. «Он вот-вот доберется. Вызвать его?» «Как доберется, пусть доложит». «Эй, напарник, ты слышал?» «Слышал», — выдавил мотыга. Вторично намекать было не нужно. Благодарно махнув напарнику рукой, он со всех ног кинулся к выходу. Но бежать было неудобно, низкий потолок мешал прыжкам. А в канале бежать и вовсе не получалось. Мотыга отталкивался от неровности стен и довольно быстро приближался к разлому. Вскоре он выскочил под открытое небо. Пятачок у входа в канал стискивали близкие отвесные стены. «Унтер!» — уняв дыхание, позвал мотыга. «Я на месте!» «Очень хорошо!» — глотая слоги, пропел Унтер. «Гляди в оба. Увидишь катера военных, сигналь свечками. Можешь даже красными. И не жалей, твой запас я уже списал. Понял, Унтер? Гляжу в оба». Мотыга немедленно подпрыгнул во всю силу ног, помог импульсом движителей в подошвах и высоко вознесся над разломом, а потом стал медленно-медленно, словно на парашюте, опускаться. Так он и подпрыгивал время от времени, с высоты было легче следить. Военные появились спустя полтора принятых в системе Багуты часа. Мотыга в очередном прыжке заметил быстро проплывающие у горизонта яркие звездочки и одну за одной принялся выпускать в зенит свечи-сигналки. Звездочки сначала замедлились, а потом стали стремительно увеличиваться в размерах. Вскоре четыре оперативных корабля и транспортник легли на грунт у самого разлома. Из верхнего люка транспортника крупой посыпались вояки, шаты в легких скафандрах. У каждого к бедру был пристегнут регулярный лучевик работы Азанни, но адаптированный специально под кисти шатсуров. Шат-офицер, и не унтер какой-нибудь, а целый полковник, соскочил с брони рядом с краем разлома вплотную к поджидающему мотыге. «Где канал?» — без предисловий начал он. «Там», — указал мотыга вниз, — «на самом дне». Полковник несколькими повелительными жестами раздал приказы. Часть солдат оцепила участок местности. Мотыга с удивлением отметил, что вояки развернули даже три турельных орудия. Мало им, что ли, бортовых систем огня на катерах? Видимо, мало. Десятка три солдат выстроились в шеренгу на самом краю разлома. Два лейтенанта что-то доложили полковнику, но мотыга их не слышал. Военные использовали свою частоту связи. Скорее всего, напрямую с мотыгой сможет разговаривать только полковник. остальные в лучшем случае через унтера или горняцкий ретранслятор.